Добрый день, уважаемый Рав Гидали.
Добрый день.
Рад возможности продолжить наши с вами беседы и делиться ими с нашей уважаемой аудиторией. Сегодня содержание нашего разговора подсказывает нам еврейский календарь. Мы приближаемся к дням праздника Песах. Сегодня поговорим о том, что этот праздник означает, и как его принято праздновать, и как вообще принято относиться к нему и к самому себе в дни Песха, о том, какие мы можем для себя запомнить уроки, исходя из того, как мы готовимся, и как мы проводим праздник, и потом дни после праздника Песха. Потому что это праздник нашей свободы. Я думаю, что ощущение свободы является даже на интуитивном уровне одним из самых важных ощущений, которые ценит человек. Праздник Песах направлен не только на то, чтобы рассказать о том, как когда-то евреи стали свободными от египетского рабства, но и на то, чтобы каждый еврей почувствовал вкус этой свободы, оценил ее и запомнил этот вкус, и старался эту свободу внутри себя всю свою жизнь удерживать. И таким образом оставаться свободным. Правильно ли я это понимаю, Рав Гидали? И расскажите нам об этом.
Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. С одной стороны, мне кажется, что Песах, наверное, самый известный в мире праздник. Многие даже не подозревают, насколько он известный. С другой стороны, самый неизвестный в мире праздник, я имею в виду для, то, что называется, для широкой публики. Ну, наверное, главный символ этого праздника, безусловно, маца. И не случайно говорится в латинской поговорке, что тот, кто кушает мацу, узнаю я по лицу. И нужно будет понять, что это имеется в виду. С другой стороны, почему я говорю, что это самый известный праздник? Ну, наверное, в русском языке слово «Песах», он переведен практически буквально, «Пасха», в английском языке по-другому, это «Иста», это немножко другое слово. Но, наверное, самый известный сюжет этого праздника, который известен абсолютно всем, это, безусловно, пасхальный седер, и мы знаем детали этого пасхального седера, но совершенно наоборот. Опять же, я имею в виду не для еврейской публики, а для, в общем, общечеловеческой публики. По одной простой причине, потому что пасхальный седер – это тайная вечеря. А тайная вечеря – это Санта Мария делла Грация в Милане, где изображение тайной вечери Леонардо да Винчи. Так вот, тайная вечеря – это и есть пасхальный седер. Если человек хочет знать, как правильно провести пасхальный седер, нужно посмотреть на эту известнейшую картину, которая не менее популярна, чем Мона Лиза, посмотреть на нее и, вот, и все, что там написано, сделать наоборот. И тогда этот человек, он сделает настоящий пасхальный седер. Потому что, если вы приглядитесь на эту картинку, я не принуждаю на нее смотреть, но просто ради интереса, вы увидите, что, во-первых, Леонардо да Винчи изобразил ее в столовой. Это был доминиканский монастырь, и доминиканские монахи кушали. И они сказали, когда мы кушаем, мы бы хотели посмотреть, ну, какую-то картинку. Поэтому в столовой он изобразил такую вещь. Причем красками изобразил такими, что они отпали буквально лет через 20-30, поэтому она очень плохо сохранилась. Ну, не суть важно. Если мы на нее посмотрим, мы увидим, что время действия происходит днем, потому что там есть окно, и за окном яркий свет. Вот это вот первая вещь, которую для всех наших слушателей заметка номер один, надо делать наоборот. Пасхальный седер всегда происходит ночью, и поэтому называется вечеря. Но, как бы там ни было, Леонардо Винчи почему-то изобразил ее днем. Вторая вещь, мы увидим, что у одного из героев, у Иуды, Ишкрайота, как его называют, человек из Крайотов. Крайоты – это маленькие такие поселения в Галилее, которые находятся. На русском это Искариот почему-то переводится, но не суть важно. Он держит кошелек, в котором 30 серебряников. Это делать ни в коем случае нельзя, потому что в праздник Песах запрещено держать деньги. Третью вещь, которую мы видим, какая-то странная рука, которая держит меч, это тоже в Песах совершенно делать нельзя, потому что нельзя держать оружие. В четвертых, если мы увидим, на столе лежит хлеб, это абсолютно делать нельзя, потому что хлеб он в Песах абсолютно запрещен, и мы кушаем мацу. Ну и пятую вещь, которую мы увидим у Леонардо, все за этим столом сидят. А на самом деле дело происходит не за столом, а даже если за столом, там даже не сидеть, там должны возлежать, причем на левую руку. Поэтому, с одной стороны, как бы сюжет известен всем, с другой стороны, сюжет неизвестен абсолютно никому. Поэтому во всех этих вещах нужно разбираться. Что же такое пасхальный седер, почему мы его празднуем, почему мы должны не сидеть, а лежать, и почему мы должны себя почувствовать свободными людьми. Но тем, как говорить, наверное, о философии Песоха, я вам хочу сказать, что пасхальный седер, а это одна из главных церемоний этого дня, ну хорошо, два слова предыстории этой церемонии. 14-го Нисана евреи со всех сторон мира, они приходили в Иерусалим. Причем в городе могло быть до 1 000 000 человек, так пишет Иосиф Флавий, а Иерусалим той поры это плюс-минус город, который ну, сейчас окружен стенами старого города. Ну, может быть, чуть больше, не может быть, он чуть больше был, но чуть-чуть больше. Население города, ну, оно было минимальным, и поэтому 1 000 000 человек в городе, это было огромное количество. Поэтому, соответственно, не хватало мест, и люди ночевали на улицах. Люди ночевали на улицах, и вообще вся инфраструктура Иерусалима была предназначена для приема паломников. И вот это огромное количество паломников, оно приходит в Иерусалим, еще раз, до 1 000 000 человек приходило, и они идут на Храмовую гору, и на Храмовой горе они приносят в жертву пасхального барашка. Это одна из главных идей Песоха. Как вы понимаете, если 1 000 000 пасхальных барашков принесут, это будет много, и Иерусалимский храм не сможет обработать такое большое количество жертвоприношений. Поэтому обычно пасхального барашка приносила большая группа людей. Либо это родственники, либо это друзья. Но всегда нужно было договориться заранее, кто именно из людей будет в этой группе, которая приносит пасхального барашка. Но, допустим, давайте считать, что мы пришли в Иерусалим, у нас ваша семья, моя семья, еще наших друзей семья. Вот мы все объединяемся и говорим, что вот мы все приносим одного пасхального барашка, и все будем сидеть вместе за пасхальным столом, который будет вечером. И вот 14-го Нисана, это день перед Песохом, приносится в жертву пасхальный барашек, эта жертва и называется жертва Песох. И вот когда наступает ночь, мы все садимся за большим столом, точнее мы не сидели за столом, мы возлежали за маленькими кушетками. Это вещь, которая перекочевала к нам и сегодня, и мы об этом тоже поговорим, что само по себе очень интересно. И начинаем делать ту церемонию, которая называется пасхальный седер. Самое главное в этой церемонии – это рассказ. Причем даже самое главное в этой церемонии не то, что рассказ, самое главное в этой церемонии – это вопрос. Потому что вся церемония направлена на то, чтобы дети, а дети всегда участвуют в этой церемонии, они спросили, а что это, а почему это. И вообще все направлено на то, чтобы ребенок задавал вопрос, а отец начинал давать рассказ. И о чем мы рассказываем? Мы рассказываем о выходе из Египта. Вот сидит огромная группа людей за пасхальным столом, точнее не сидят, а возлежат, кушают, рассказывают целую ночь о выходе из Египта, и в конце трапезы, да, кушают мацу, пьют вино, что является само по себе очень-очень правильной такой вещью, поэтому у Леонардо да Винчи мы увидим и вино, и, правда, хлеб, но хлеб нельзя, мы об этом поговорим, там лежит маца, это пресный хлеб. И в конце трапезы мы кушаем, вкушаем мясо пасхальной жертвы. И вот эта вот вещь, она и будет называться пасхальный седер. Слово седер переводится как порядок. Порядок, как нужно проводить вот пасхальную церемонию. Так она проходится и до сегодняшнего дня. Но тут есть еще одна интересная вещь, которую сразу же, я понимаю, что мы очень сумбурно, но мы сейчас это все постараемся сделать по какому-то порядку. И здесь происходит еще одна вещь потрясающая. В единственный раз в году евреи, даже в 2022 году, в 21 веке, они полностью устраивают древнеримскую трапезу со всеми элементами, ну, абсолютно со всеми элементами, так, как было принято это делать в Древнем Риме. Больше это никто не делает. Вот если мы приглядимся к пасхальному седеру, мы увидим, как богатые аристократичные римляне, которые чувствуют себя в первую очередь свободными людьми, а, как вы правильно сказали, Песах – это праздник свободы, вот свободные римские аристократы, как они проводили трапезу. Вот эта вот трапеза и будет являться, ну, точной калькой того, что мы будем называть пасхальный седер. Когда вы придете за пасхальный стол, вы увидите, ну, как бы странную немножко такую церемонию. То есть сначала все выпьют вино, это первый бокал вина, бокалов этих пьют 4. Что интересно, ну, я чуть дальше скажу про пятый бокал. Бокалов этих пьют 4. Пьется первый бокал вина, и, казалось бы, делается то, что у нас называется кидуш. С этого начинается любой еврейский праздник. И казалось бы, что тут должна быть еда, но в древнее время так не было. Нам подают такую вещь, которая называется карпас. Карпас в наше время – это картошка. Понятно, что картошки в древнем Риме не было, его Христофор Бонифатьевич Колумб привез уже, можно сказать, в новое время. Но в древнем Риме вместо картошки могли быть какие-то овощи, фрукты и беседа. То есть, когда начинается древнеримская трапеза, она никогда не начиналась застолья. Вот приходят люди, это, знаете, как свадебная церемония, фуршет. Перед тем, как войти в зал, всегда есть фуршет. Вот, это то, что есть, в принципе, и по сегодняшний день. Вот мы приходим в гости к богатому римлянину, в какую-то богатую римскую семью. Сначала нам дают вино, мы все пьем вино, потом нам дают какие-то овощи и фрукты. Ну, то, что, опять же, на современном языке называется фуршет. После этого мы сидим в определенной комнате и беседуем друг с другом. Точно так же будет происходить и за пасхальным столом. Вино, то, что кидуш мы называем, потом мы берем вот эту картошку, мы ее обмакиваем в соленую воду. Римляне так не делали. Соленая вода в данном случае будет символизировать слезы, которые были и у евреев, когда они были в рабстве египетском. А вот после этого идет рассказ. Рассказ – это вот и есть пасхальный седер. И вот когда пасхальный седер заканчивается, в Древнем Риме люди, то, что называется, наболтались в зале, они и входят в настоящий банкетный зал. И вот когда они входят в банкетный зал, начинается настоящая трапеза. Причем древние римляне, они никогда на трапезе, если мы говорим о богатых людях, они никогда на трапезе не сидели, они всегда на трапезе возлежали. Хотя, опять же, в Древнем Риме, если вы забежали бы в какую-то забегаловку, а в Древнем Риме их было огромное количество, то в забегаловках как раз сидели. Но в забегаловках кто кушали? Рабы, простые люди. Вот они их кушали сидя. Аристократия, которая чувствовала себя абсолютно, то, что называют свободными людьми, она во время трапезы возлежала. Причем как возлежала? Всегда на левом боку. Считается, что если возлежать на правом боку, то, не дай бог, еда может пойти не в то горло, и человек может подавиться. Поэтому, когда мы начинаем нашу трапезу, когда мы произносим второй кидуш, пьем второй бокал вина, каждый еврей, он за пасхальным столом, он как возлежит, то есть он как бы наклоняется, то, что называется, на левый бок. И вот в этом положении он пьет вино и начинает кушать мацу. Поэтому, с одной стороны, мы видим о том, что пасхальный вечер, пасхальный седер, который мы сейчас проводим, это, ну вот, с одной стороны, чисто римская церемония, но не случайно она напоминает эту древнеримскую церемонию, потому что все в этой церемонии говорит о свободе. То, как делается эта церемония исключительно свободных людей. Как я сказал, в забегаловке люди не возлежат, когда они кушают. Почему? Потому что в забегаловке люди кушают во время рабочего дня. Работяги, они то забегают, кушают, все. А вот люди свободные, то, что называется, богатые, у них все хорошо. Вот они вот кушают в таком положении. Надо разбираться, почему все это так. Как мы видим, с одной стороны, Песах, он очень узнаваемый праздник, с другой стороны, он совершенно неизвестный праздник. Но, опять же, еще одна вещь неизвестности, и потом начнем расставлять все по полкам. Во время пасхального седера, у нас-то канал «Как принято у евреев», мы наливаем наливаем специальный бокал, который предназначен для Ильи Пророка, для Ильяху Анави. Обычно это конец седера, и обычно это один из самых, ну, во всяком случае, для меня на протяжении многих лет, и для моих детей, кстати, один из самых волнительных таких моментов. Иногда почему-то в некоторых семьях там как-то привязалась история про Санта-Клауса, не дай бог, не хочу сравнения, я сейчас объясню, с чем это, я видел просто это в некоторых семьях. Вот мы выпили три бокала вина, и когда вот мы перед тем, как мы пьем четвертый, последний бокал вина, мы наливаем еще один бокал, но его не пьем. Мы говорим, что это бокал для Ильи Пророка. И тут происходит одна из самых, ну, не знаю, волнующих, таинственных вещей пасхального седера. Все сидят за пасхальным столом, потом глава седера, который ведет пасхальную вот эту всю трапезу, говорит: а сейчас мы откроем нашу входную дверь, и за этой входной двери будет стоять Илья Пророк. И не случайно должен Илья Пророк, потому что Илья Пророк, он является предтечей прихода Мессии. То есть, когда приходит Илья Пророк, значит, сразу же за ним должен прийти Мессия. Вот он стоит за дверью, мы сейчас откроем дверь, он войдет и выпьет этот бокал. И вот тут происходит самый такой волнительный момент. Обычно это делают дети. Дети подходят к двери, открывая дверь, смотрят в темноту подъезда, там, парадного или, не знаю, или улицы, смотря кто где живет, и у всех сидящих за пасхальным столом сжимается сердце, и каждый думает, а вдруг сейчас? Все понимают, с одной стороны, это церемония, которая уже там тысячи лет, но с другой стороны, каждый ждет, что вдруг сейчас вот ребенок откроет, и там действительно стоит Ильяху Анави. В прошлых, кстати, выборах израильских, когда Нетаньяху победил, в Израиле ходила очень такая известная реклама, когда вот пасхальный стол такой, и ребенок открывает дверь, а там стоит Нетаньяху, который пришел к ним в гости, и он говорит ему: Ильяху, ну, то есть Илья Пророк, он говорит не Ильяху, а Нетаньяху, и заходит как бы к ним, то есть вот они обыграли вот это Ильяху, Нетаньяху, Нетаньяху, и был тот Илья Пророк, который как бы зашел к ним в гости. Поэтому это очень такая церемония, почему я сказал, что некоторые, в некоторых семьях, я это лично наблюдал, взяли в какую-то традицию, потому что бокал Ильи Пророка, если он, не дай бог, не придет, его не пьют. Его оставляют, этот бокал, до следующего дня, и на следующий день обычно над этим бокалом уже во время дневной трапезы делают там кидуш, то, что называется освящение трапезы, и с нее начинает трапеза. Но некоторые, в некоторых семьях говорят о том, что Илья Анави приходит обязательно ночью и немножко попивает это вино. И я вот видел некоторые опять же семьи, там, где дети говорили, а вот мы посмотрели бокал Ильи Пророком утром и увидели, что он уменьшился. Значит, Илья Пророк обязательно пришел там ночью и вот это вот, значит, это вино отпил. Понятно, что это все в виде шуток, но бокал Ильяху Анави наливает вот этот странный бокал. Это знает, опять же, большинство. Ну, как бы, те, которые были на пасхальном седере, они знают о том, что так принято делать. Но меньшинство знает, зачем мы это делаем. Дело в том, что в Талмуде идет спор, сколько во время пасхальной церемонии нужно выпивать бокалов вина. Некоторые говорят, что их надо выпивать 4, а некоторые говорят, что их надо выпивать 5. Причем, что интересно, те, которые говорят, что 4, против них есть очень сильный такой контраргумент. Я не знаю, когда приводил этот контраргумент или нет, вполне вероятно, что да, но приведу еще раз его. У евреев существует такое правило, что если есть какая-то, ну, то, что мы называем приметы других народов, ни в коем случае еврей не должен это делать, и наоборот, он обязан их, в общем, как бы не смотреть на них, и наоборот, делать что-то контр. Допустим, не принято передавать через порог. Еврей всегда должен что-то взять через порог, тем самым показывая о том, что он как бы не верит в все эти приметы. Черная кошка прошла, первым должен пойти там, где она прошла, показывая о том, что нет никаких примет, это все полная ерунда. В России существует такая примета о том, что, в принципе, цветы, если даришь, особенно любимым людям, всегда их даришь нечетное количество. Я на протяжении многого времени всегда дарил моей жене, вообще, если дарил цветы, всегда дарил их четное количество. И это иногда выходило очень странно, когда там идешь в цветочный магазин и говорит: дайте мне 6 роз, или так, дайте 8 роз. И они говорили: это вы кому? Я обычно говорю: это там жене. И люди не понимали все вот эти вот вещи. Но я это делал исключительно для того, чтобы показать, что, ну, как бы, нет никаких примет. Но в Талмуде интересная вещь. Написано о том, что четное количество – это действительно не самая лучшая вещь. Поэтому если ты что-то хочешь делать, лучше что-то сделать нечетное, а нечетным количеством. И после этого я тоже стал покупать уже не 8 роз, допустим, а уже стал покупать 9 роз. Но это уже было не в плане какой-то приметы, а в плане того, что так написано, что так более правильно делать. Так вот, когда идет аргумент того, что за пасхальным столом нужно выпивать 4 бокала вина, то, что мы и делаем сейчас. Контраргумент, они говорят: как же можно 4 бокала вина? Все, что четное, оно не всегда правильное. Скорее всего, нужно пить 5 бокалов вина. Так как спор остался неразрешенным, мудрецы решили поступить по-еврейски. Так как принято в еврейском анекдоте, когда к раввину приходят двое, один говорит так, он говорит: ты прав, другой так, он говорит: и ты прав, жена говорит: они не могут быть правы, и муж и раввин говорит: ты тоже права. Поэтому вот у евреев часто есть такие вещи, есть черное и белое, а в результате оказывается, что это не черное и белое, это просто зебра, и она просто черно-белая. Так вот, евреи пьют 4 бокала вина, но наливают 5, потому что не было понятно, сколько все-таки пить, 4 или 5. Кто разрешит этот спор? Илья Гуанави, Илья Пророк. Вот он когда придет, а он придет перед приходом Машеха. Илья Пророк обязательно точно знает, как правильно надо делать. Вот мы открываем дверь, вот заходит Илья Пророк, говорит: а почему это вы 4 бокала вина выпили? Мы скажем: почему 4? Вот, пожалуйста, 5, прям для вас. И тогда получается, что, ну, как бы, все правильно. Илья Гуанави скажет: секундочку, а что это у вас тут дополнительный бокал вина? Ну, это просто так вот мы наливаем. Но мы его ни в коем случае не пьем, мы всегда пьем 4 бокала вина. То есть, с одной стороны, опять же, вещь совершенно известная, а причина этой вещи, ну, совершенно неизвестная. Поэтому в празднике Песах таких вещей у нас огромное-огромное количество. Первая вещь, которая связана с Песохом, и это то, о чем вы, в принципе, и говорили, Песох – это праздник свободы. И он таки называется «Зман Хирутейну» – «Время нашей свободы», «Время нашего освобождения». И вот здесь вот самое главное вообще, все еврейские праздники, они все очень-очень смысловые. Просто так прийти, поесть, выпить, напиться и уйти довольным домой не получится. Еврейский праздник, он приходит для того, чтобы чему-то научить. И поэтому пасхальный седер, вот застолье наше чему-то учит, и идея праздника, она чему-то учит. Чему учит идея праздника Песах? Учит нам с того, что мы должны осознать, что такое свобода, и почувствовать эту свободу. Если мы спросим у любого человека, что такое свобода, он скажет, в принципе, ну, словами Великой Французской революции: свобода, равенство, братство. Но человек, который даже живет, ну, не знаю, в супердемократической стране, является ли он, этот человек, абсолютно свободным? И что такое свобода? Свобода прессы, свобода, не знаю, вероисповедания, там, свобода каких-то того, что человек хочет делать, ему это разрешает, если это положено по закону. Что такое свобода? Оказывается, что это не совсем так. Каждый человек по-своему, он является не свободным человеком, он является рабом. Рабом привычек, рабом волнений, рабом того, что у него есть начальник на работе, и он должен перед ним, ну, не знаю, как-то улыбаться, хотя не очень хочется улыбаться. Человек очень часто является рабом привычки. Опять же, он, не знаю, там курит или еще что-то. И с точки зрения обычного языка это не называется словом рабство. Ну, как бы привычка, еще как-то. Жизнь, так построена жизнь. На самом деле, каждая из этих вещей, она является некой формой рабства человека. Поэтому даже самый свободный человек в самой свободной стране мира, тот же самый президент, дедушка, господин Байден, он абсолютно не свободен. Во-первых, ему трудно говорить, и поэтому ему есть люди, которые помогают, поэтому он раб и Харрис, и других людей. И, хотя это не называется словом рабство, но мы понимаем о том, что ментально каждый человек, он не свободен. Человек боится завтрашнего дня. Человек боится, а что произойдет с ним. Человек боится, а что будет с его здоровьем, а что будет с тем. Это значит о том, что любая форма волнения, это определенная форма рабства. Так смотрит на это иудаизм, так смотрит на это еврейский взгляд. Так вот, праздник Песах – это праздник того, что мы должны научиться быть свободным. А вот как быть свободным? Если свобода с точки зрения иудаизма – это не обязательно свобода печати и свобода, не знаю, там, как хочу, так голосую на выборах. Был такой великий раввин, его звали Рав Соловейчик. Он сказал, задал очень интересный вопрос. Он говорит, вот евреи были рабами в Египте. Потом они вышли из египетского рабства. Пришли на гору Синай, получили Тору и стали рабами Всевышнего. То есть он говорит, получилось, что евреи были рабами и стали рабами. Только сначала они были рабами человека, а потом они стали рабами Всевышнего. И говорит Рав Соловейчик интересную вещь, и эта вещь, она и будет являться основной идеей праздника Песах. Быть рабом Всевышнего, это и значит быть свободным. Очень интересная вещь. Если человек полностью надеется на Творца этого мира, я понимаю, что для многих наших секулярных людей это просто звук, но поверьте мне, это очень важная такая и практика, и ментальное отношение к жизни. Если человек надеется, что все, что с ним происходит, происходит только благодаря воле Творца, а Творец им никогда ничего плохого не сделает, то тогда человек перестанет бояться всего, что его окружает. То есть он станет внутренне совершенно свободным человеком. И вот это вот ощущение свободы, это и есть главная задача праздника Песах, когда человек должен почувствовать себя вот духовно свободным. А что такое духовно свободный человек? Это духовно свободный человек, который не волнуется. Человек не волнуется за завтрашний день. Человек не волнуется, что с ним произойдет. Он знает, что если он все будет делать правильно, все, что с ним сделает Всевышний, это всегда для него будет хорошо. Это сложная вещь. Но это работа, поэтому праздник Песах, с одной стороны, это праздник отдыха, с другой стороны, праздник Песах – это серьезный психологический тренинг, в результате которого человек вот должен научиться этим вещам. Если человек во время праздника Песах волнуется, если человек во время праздника Песах беспокоится, а что будет потом, и то-то, много разных вопросов, это значит, что он не вышел из своего духовного Египта. А вот выход из Египта в праздник Песах – это еще одна очень-очень важная идея. Почему мы постоянно у евреев выход из Египта вспоминается, ну, на протяжении целого дня, на протяжении целого года. Мы говорим о выходе из Египта. Вот мы вышли из Египта, вот Всевышний нас вывел из Египта, вот фараон нас не хотел отпускать, а мы все равно вышли. И праздник Песах – кульминация этого. Мы вышли из Египта. Почему вот выход из Египта, который произошел в прошлом году 3333 года назад, а в этом году уже будет 3334 года тому назад, и это не как в анекдоте с динозавром, что это смотрится, говорит этому динозавру 1 миллион 28 лет. Он говорит, а почему такая точность? Он говорит, когда я 28 лет назад пришел на работу, ему был 1 миллион лет. Тут у нас все точно. Действительно, в этом году мы празднуем 3334 год нашего выхода из Египта. прошло огромное количество времени. Еще трое не было, когда мы выходили из Египта. Еще прекрасная Елена, она не родилась, и Ней, и так дальше, они еще, в общем, тоже не существовали. Почему мы об этом помним? Почему мы об этом вспоминаем каждый год? И почему мы вспоминаем постоянно про этого фараона, который нас из этого Египта не хотел отпускать? Знаете, у Евгения Шварца есть совершенно потрясающая сказка. Она называется «Убить дракона». И она очень-очень важная вещь. Оказывается, в каждом человеке есть вот некий дракон, который сидит в нем и который, в принципе, портит ему жизнь. Убить дракона – это еще полбеды, потому что сказка, она заканчивается, во всяком случае, Марка Захарова фильм так заканчивается, когда дракон, он выходит, все радуются, он сказал, знаете, говорит, убить дракона вот физически – это говорит, только полдела. Самое главное – потом убить дракона, который находится в вас внутри. Вот это самая сложная вещь. Так вот, дракона в виде фараона мы, можно сказать, убили 3334 года тому назад. Но фараон никуда от нас не уходит. Он находится в нас. А что такое фараон? И что такое идея исхода из Египта, которую мы отмечаем во время праздника Песах? И опять же, это та же самая идея свободы. А в исход он направлен на том, что вот дракон, который есть в нас, это и есть вот все наши пристрастия, все наши вот вещи, которые постоянно пытаются нас как-то сделать рабами чего-то. Привычки наши, не знаю, там волнения наши. Это все наш внутренний фараон, который сидит в нас. И самое главное в праздник Песах – это уйти от этого фараона. То есть бросить его и сказать, что вот этот фараон, он как бы ушел. То есть мы стали совершенно свободным. А какая главная идея фараона? Главная идея фараона – я не знаю вашего Бога. Когда приходил Моисей с Аароном и говорил, отпусти народ мой, чтобы он служил Всевышнему. Фараон говорит, я никого Бога не знаю. То есть я тут сам Бог. Вот это вот главная проблема человека, когда человек считает себя, ну, считает себя таким полубогом. И когда человек считает себя полубогом, он становится полубогом, живущим в материальном мире. А в материальном мире он очень-очень хрупкий. В материальном мире есть огромное количество разных проблем, огромное количество разных препятствий и так дальше. Отсюда и возникает у человека вот ощущение какой-то несчастности его жизни. Несчастья, а несчастности. Почему? Потому что, ну, если я Бог, я, может, не самый крутой Бог, от меня многие вещи не зависят. Так вот, уйти от фараона – это уйти от этой идеи. Уйти от этой идеи и сказать себе о том, что от меня действительно ничего не зависит, потому что я в этом мире ничего не значу. То есть все, что есть и в моей жизни, и все, что происходит в этом мире, оно происходит исключительно от Всевышнего. Если к человеку приходит эта мысль, а это главная идея праздника вообще Песах, то человек ментально действительно убегает из Египта. Он действительно убегает от фараона. И поэтому так важно во время всего праздника Песах говорить о свободе. Мы должны от этого уйти. Мы должны уйти, убить нашего внутреннего дракона. Убежать от нашего внутреннего фараона. Утопить гаденыша в этом море, которое перед нами расходится в эти необыкновенные дни Песаха. И этому, опять же, посвящено абсолютно все. И главное, символ Песаха, который есть у нас, это маца. А что такое вообще маца? И почему мы ее кушаем? Опять же, как я сказал, праздник Песах – это, с одной стороны, самый известный праздник всем, а с другой стороны, самый неизвестный праздник всем. Спросите у любого человека, почему евреи кушают мацу. Даже у совершенно секулярного нееврея. Он, в принципе, вам скажет ту вещь, которая известна всем. Написано о том, что евреи, они настолько торопились выйти из Египта, что мука, которая была соприкасалась с водой, она не успела закваситься, а момент закваски происходит обычно в течение 18 минут, не успела закваситься, и поэтому вот такой вот незаквашенный хлеб, он и получается у нас не хлеб, а то, что мы называем мацой. И это как бы известно абсолютно всем. Но тут есть одно «но». Дело в том, что исход евреев из Египта, вот сама кульминация Песах, она произошла в полночь, а евреи вышли из Египта, когда уже наступило утро, даже день следующего дня, 15-го Нисана. Поэтому говорить о том, что не было времени, чтобы там испечь хлеб, это не об этом. Значит, тут говорится о чем-то другом. А для того, чтобы понять, о чем тут говорится, нам нужно послушать, что говорит Маараль из Праги. Тот самый Маараль из Праги, который в 17 веке, в конце 16-го, начале 17 века, создал известного пражского голема. Так вот, Маараль из Праги говорит ту вещь, которую скопировал у него потом Альберт Эйнштейн. На самом деле, за 400 лет до Альберта Эйнштейна это сказал Маараль из Праги. Он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что если очень быстро двигаться, то на каком-то этапе можно обогнать время. То есть время, оно начинает действовать очень совершенно по-другому. То есть если что-то сделать очень быстро, то ты можешь обогнать время. И Маараль из Праги сказал совершенно потрясающую вещь, очень интересную вещь. Он говорит, что евреи ментально настолько быстро вот в этот вот день вышли от состояния рабства в состояние свободы, что они обогнали время. И с одной стороны, с точки зрения морали из Праги, евреи являются путешественниками во время. То есть, с одной стороны, посмотришь на них, обычные люди, и сахарный диабет тот же самый, и коронавирусом, не дай бог, тем же самым болеет, и лысина та же самая есть. Ну, все одно и то же. Но с другой стороны, они, живя во времени, живут уже не совсем во времени. То есть вот в тот момент исхода из Египта что-то произошло такое необыкновенное, что они вошли в некую другую плоскость, в некое другое измерение. Поэтому, когда евреи говорят, что в этом году мы отмечаем 3334 год нашего исхода из Египта, у евреев нет совершенно никакого вопроса. Ничего себе, как много лет. Еврей живет с ощущением о том, что он вечен. То есть он прошел через все вот эти вот эпохи, через все эти царства, которые там поднимались, потом рушились и так дальше. Евреи как-то обогнали время, так говорит Маараль из Праги. Поэтому одна из главных вещей, которая есть для того, чтобы человек был свободен, это вторая идея праздника Песах. А вторая идея праздника Песах – это идея зризута. А что такое зризут? Это расторопность. Написано, говорится о том, что лень – это начало смерти. То ж, когда человек, он там лежит, не хочет ходить, все, это начало старости, это начало смерти. Смерть – понятие статичности, смерть – понятие обездвиженности. Вита – это жизнь. А что такое жизнь? Жизнь – это движение. Поэтому, если есть движение, если есть какая-то, молодость, ведь не случайно праздник Песах – это праздник весны. А праздник весны – это праздник молодости, когда вот все можно, все может получиться. И вот эта вот быстрота, она будет являться тем, что человек благодаря этому сможет обрести вот это вот ощущение свободы. Поэтому какой продукт в праздник Песах является запрещенным? В праздник Песах является запрещенным хамец. А что такое хамец? Хамец – это любое соприкосновение между зерновыми и водой, которая пролежала больше 18 минут. Вот тогда начинает происходить процесс закваски. А в праздник Песах, так как главная идея – это не закваска, не ждать 18 минут, а сделать все намного быстрее, то есть вот это ощущение зризута, ощущение расторопности, которое должно быть в жизни человека. Если человек будет делать так, он будет обгонять время. Так говорит Маараль из Праги. Потому что замедление – это физика этого мира. Скорость – это когда человек выходит за рамки вот этой физики мира, которая есть вокруг нас. Это еще одна идея Песаха, это еще одна идея Мацы. Поэтому, с одной стороны, как я сказал, праздник Песах совершенно как бы для нас знакомый праздник, для многих знакомый. С другой стороны, если мы начинаем рассматривать, в каждом движении этого праздника есть какой-то необыкновенный символизм, направленный на то, чтобы мы получили в это вот ощущение свободы. И еще одна вещь, последняя сейчас, которую я сейчас скажу, и потом у нас будут обязательно вопросы. Вот суббота, которая будет у нас на этой неделе, она будет называться Шаббата Гадуль, Великая Суббота. Так называется суббота перед праздником Песах. И это принципиально важная суббота. Почему? Потому что вот с нее начинается внутренняя свобода человека. В Древнем Египте, опять же, когда произошел первый праздник Песах, а слово Песах переводится как перепрыгивать, перескакивать через что-то. Когда отсюда, кстати, английское слово Passover, это прямое калька еврейского слова Песах. Так вот, когда был самый первый наш Песах, 3334 года тому назад, за 4 дня до праздника, точнее, даже за 5 дней до праздника, 10-го Нисана, перед субботой, в Моше Моисей сказал еврейскому народу те слова, которые передал Всевышний, о том, что каждый должен взять барашка, привязать его к косяку своей кровати и держать у себя дома 4 дня. В конце 4-го дня он должен будет принести его в жертву, и кровью его нужно будет помазать косяк двери. И вот в ту ночь, когда Всевышний будет проходить по Египту и будут умирать все первенцы египетские, то у кого на косяке двери будет вот этот вот знак, вот этот кровяной знак, принесенного в жертву барашка, этот дом, он как бы останется в живых. То есть в этом доме ничего плохого не произойдет. Это идея первого Песаха. А вот теперь самая главная идея. Понимаете, в жизни человека есть понятие теория и есть понятие практика. Человек может с точки зрения теоретической быть даже очень религиозным человеком, очень духовным человеком. Ну, пока ему это комфортно. Очень многие люди, они просто даже, может, и играют в религию, потому что, ну, не знаю, им так комфортно жить вот в этой вот вещи. Вот они что-то делают и так дальше. Но когда теория начинает соприкасаться с практикой, это совершенно другие вещи. Я помню, много лет тому назад у меня была одна ученица, которая готовилась многие-многие, там, не знаю, там, годы для того, чтобы выступить в конкурсе пианистов имени Шопена. И она к этому готовилась, и там проходила разные какие-то, не знаю, там, отборочные туры. И вот она ко мне приходит, она как бы старалась там соблюдать какие-то еврейские заповеди, субботу соблюдала. И она ко мне приходит, говорит: «Рав Гдаля, послушайте, я к этому иду многие годы. И меня сейчас на конкурсе Шопена поставили, чтобы я играла в субботу. Я не могу это пропустить». Ну не могу, я к этому готовилась всю жизнь. Что мне делать? И вот здесь вот я понимаю, что вот здесь и происходит вот этот Рубикон, который человек должен перейти. С одной стороны, когда девочка соблюдала все субботы, ей это было комфортно, а сейчас она должна поставить либо всю свою карьеру, либо остаться тем человеком, который должен быть у нее. И иногда вот этот Рубикон перейти очень и очень сложно. Так вот, евреи, они видели все казни, которые были в Египте, они поверили о том, что Всевышний является хозяином этого мира, он их выведет из Египта. Все было понятно, все поверили, все проверили и так дальше. А вот теперь финальный экзамен. За 4 дня до Песха взять барашка, привязать его к кровати, а барашек это Амон-Ра, это главное божество Египта, и 4 дня он будет в доме евреев, будет бекать-мекать, и египтяне будут заходить со словами: «Чё это у вас барашек находится в доме?» И еврей должен будет гордо сказать: «А мы через 4 дня принесем его в жертву». Понимаете, это подобно тому, что человеку это в 37-м году сказать: «Знаешь что, а вот ты вот веришь в Бога? Да, молодец. Тогда пойди на Красную площадь с портретом Сталина и вот стань рядом с мавзолеем. И когда к тебе подойдет милиционер и спросит: «Чё это вы с Иосифом Виссарионовичем так вот стоите на Красной площади?» Вы должны гордо сказать, что ровно через 2 дня я вот тут вот на этой Красной площади устрою костер, и все портреты Иосифа Виссарионовича, которые есть у меня в моем доме, я сожгу». Понятно, что понятие теории и понятие практики – это очень-очень такая вот важная вещь, и необыкновенная, и очень сложная вещь. И вот те евреи, которые не побоялись, те евреи, которые привязали так барашка, у которых была полная уверенность в том, что с ним ничего не произойдет, это были те евреи, которые вышли из Египта. Это, кстати, были наши с вами предки. С точки зрения вообще еврейского, еврейской истории, из Египта вышло только 20% еврейского населения. 80% осталось в Египте. То есть практически большая часть еврейского народа, она либо погибла, либо полностью ассимилировалась в Египте. Вышла меньшая часть еврейского народа, вышла та часть, которая вот верила по-настоящему. Вот у них и была вот эта вот возможность совершить вот этот прорыв, скачок это через время. А мы являемся все их потомками, поэтому у нас и есть вот эта вот возможность какая-то необычная. То же самое Маараль из Праги, он сказал такую фразу: еврей — это не тот, о ком написано в паспорте, что он еврей. Еврей — это тот, перед кем может разверзнуться море. То есть в каждом из живущих евреев, который вышел тогда из Египта, который не побоялся, который поверил, у него вера была настолько сильная, что перед ним могло разойтись море. И в евреях потомков, в тех древних евреях, евреев осталась вот эта вот необыкновенная внутренняя сила. Когда эта внутренняя сила начинает проявляться в праздник Песах. Только тогда, когда еврей правильно, и с правильными мыслями и идеями будет его соблюдать. Ну и самая последняя вещь, которую я хотел сказать. Знаете, пасхальный седер, за которым мы сидим и кушаем, он называется словом седер. А седер на иврите переводится как порядок. Но если вы посмотрите, что происходит во время пасхального седера, вы увидите, что это полный беспорядок. Так люди на протяжении года не кушают. Там, ну, все совершенно по-другому. Мы возлежим на левую руку, мы сначала кушаем какую-то картошку, которую макаем в соленую воду, перед этим мы моем руки. Ну, в общем, ну, абсолютный полный беспорядок, который есть. И когда-то спросили у Цфат Эмета, это был известный такой раввин, он жил там в конце 19-го, начале 20 века. Спросили вопрос, а почему же тогда вот эта вот церемония называется пасхальный седер, пасхальный порядок, если то, что мы делаем, он является абсолютным как бы беспорядком. И он ответил фразу, которая является ключевой во всей той триаде, которую я сказал. Он сказал, что для еврейского народа чудесным является естественный порядок вещей. То есть вот естественный порядок вещей для еврейского народа является чудом. Почему? Потому что еврей привык жить в состоянии чуда, которое стало для него реальностью. Поэтому то, что мы совершенно спокойно говорим, что мы отмечаем сейчас 3334 год со дня нашего выхода из Египта, и у евреев ничего нет никаких вещей. Ну, 3334 год. В следующем году будет 3335 год исхода еврейского народа из Египта. Но на самом деле евреи просто привыкли жить вот ощущение этого самого чуда. Поэтому то, что для всех является там беспорядком, является чем-то непонятным, у евреев он как раз является их порядком жизни. Это в двух словах философия праздника Песах, то, что называется «На одной ноге».
Спасибо, Рав Гидалий. У нас сегодня с вами еще немножко необычный урок, потому что мы начали со смыслов, чему я очень рад, конечно. Но все-таки надо перейти и к традиции. Рав Гидалий, что должно быть на пасхальном столе? В какой последовательности мы читаем о году и, соответственно, вкушаем особенными блюдами пасхального седера? Я понимаю, что об этом надо рассказывать в течение суток, а может быть и нескольких, но если можно, какие-то сжатые рекомендации, потому что, вероятно, среди наших слушателей есть те, кто никогда не имели радости участвовать в пасхальном седере и в принципе не праздновали Песах, и, вероятно, в их жизни наступает момент, когда они задумаются, не стоит ли правильно провести этот день. Конечно, мы можем порекомендовать приехать к вам в общину, посетить другие еврейские общины, в которых будут коллективные праздники и коллективные седеры. Вот. Хотя многие мудрецы советуют прежде всего делать седер в семейном кругу. Но тем не менее, те, кто, так как все-таки технология, да, и достаточно сложный порядок, то для многих проще, наверное, было бы более разумным начинать в таком коллективном праздности. Но тем не менее, если можете дать короткие рекомендации, просто, или даже не рекомендации, а рассказать, а как, в принципе, проистекает праздник, седер, ну и какие-то основные моменты, которые мы соблюдаем в течение последующих 7 дней, было бы очень полезно.
Ну, мы постараемся сейчас сделать невероятное, там за, не знаю, там 5-10 минут рассказать то, что, как вы правильно сказали, надо рассказывать часами, но скажу, знаете, такие основные поинты, основные такие вот точки, которые есть. Как мы сказали, главный герой праздника Песах – свобода и маца. Поэтому в Песах абсолютно запрещены все виды так называемого квасного. А квасного – это вообще запрещено все, что продается в магазине. Потому что, по большому счету, любой продукт, я не говорю сейчас насчет хлеба, понятно, что он запрещен, потому что он не является мацой. В Песах можно кушать только мацу. Но и любая форма закваски, которая может существовать там, где какое-то взаимодействие между водой и зерновыми происходило больше 18 минут, оно будет в Песах являться абсолютно запрещенной. Поэтому понятно, в Песах будет запрещен хлеб, понятно, в Песах будут запрещены все там, макароны, все булочки. Ну, это тут говорить даже не о чем, поэтому если человек хочет попробовать настоящий праздник Песах, вот первое его испытание на то, что он готов выйти на свободу, это, ну, в общем, как бы сделать для себя ограничение на типа напряжении 7 дней в Израиле, 8 дней в диаспоре, не кушать совершенно ничего квасного. А квасное может быть в самых необычных видах, допустим, водочка. А где водочки-то квасное? Еще какое квасное? Ведь водка-то, она сделана на основании пшеничной основы, поэтому самое что ни на есть квасное. Поэтому любой продукт, который так или иначе должен употребляться в Песах, в Израиле и в диаспоре, лучше всего, чтобы там на нем было написано, что он является кошерным для Песах. Опять же, я не буду входить в какие-то детали, я говорю просто общую идею. Поэтому, допустим, в моем доме уже 3 недели происходит, ну, совершенно такая необыкновенная атмосфера, мне трудно там находиться, потому что я прихожу поздно вечером, и я являюсь таким врагом для всех моих домашних, потому что они на протяжении 3 недель вычищают весь дом. Много детей, и крошки могут быть абсолютно везде. А крошек хлебных от булочек, от печенья в доме быть не должно. Поэтому вычищается весь дом. И поэтому каждая часть дома, она уже очищенная, и если я прихожу и начинаю что-то брать в очищенной части, в общем, на меня смотрят как на того, кто, в общем, разрушает гармонию, которую моя семья создает сейчас дома. И если человек не занимается этим там 3 недели с такой тщательностью, попытаться хотя бы, с чего-то же надо начинать, попытаться хотя бы отказаться от мучных изделий на протяжении вот этих 7, а в диаспоре 8 дней. Все детали, пожалуйста, на интернете есть гигантское количество разных там, не знаю, сайтов, мест, где это можно почитать. А вторая часть...
Рав Гидаль, давайте здесь еще остановимся. А вот почему все-таки нельзя есть мучное, да, понятно, что выходили, да, так сказать, не было времени, хлеб не успел подняться, испекли мацу, но это же не только исторический момент, это не только аспект, связанный с воспоминаниями и построенным на этим воспоминании ритуале. Мы вообще стараемся избегать ритуалов в иудаизме. Почему, чему нас учат, или вообще по-другому. Почему мы не едим квасное?
Ну, ответ тут очень простой. Точно так же, как и вопрос, почему мы не кушаем свинину. Потому что так сказал Всевышний. То есть он скажет, что свинина является некошерным животным. Точно так же в Торе, в Библии написано черным по белому о том, что не будет у вас в ваших пределах, в ваших домах на протяжении этих всех дней квасного. То есть, в принципе, на этом можно было бы закончить, потому что Всевышний скажет, что квасного быть не должно, а как бы партия сказала «надо», комсомол ответил «будем делать». Поэтому тут логика может быть точно такая же. То есть это одна из заповедей, не одна из, это центральная заповедь Песоха. Более того, написано, что если человек кушает квасное в Песах, опять же, никого не хочу пугать, потому что каждый находится на своем уровне там, соблюдения, это намного хуже, чем съесть свинину, во много раз хуже, потому что эта заповедь очень-очень такая, ну, как бы серьезная и сильная. Духовное объяснение, как мы сказали, что лень и замедление действий приводят к расширению физической сферы. То есть вот когда квасное, оно связано с каким-то замедлением, а в Песах главная, как я сказал, идея – это зрезут, расторопность, вот скорость того, что должно происходить. Поэтому тут может быть огромное количество разных объяснений, не знаю, каббалистические, более духовные, но по-простому, просто в Библии написано о том, что 8 дней в вашем доме не должно быть, 7 дней в Израиле, вне Израиля 8 дней, не должно быть ничего квасного. Поэтому, раз написано, квасного быть не должно. Поэтому я понимаю, что каждый находится на своей в ступеньке исполнения заповеди Песах. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Самое главное в иудаизме – это не стоять на месте. Как мы сказали, самое главное в иудаизме – это двигаться. Вот если в прошлом году ты там не особенно убирал квасное, в этом году постарайся его там убрать или постарайся делать так, чтобы квасного было, не знаю, там намного меньше, чем оно было. Но сделать что-то нужно сделать, потому что изменение человека, оно начинается с этого действия. Поэтому тут вот такое вот объяснение, почему квасное мы не кушаем. Вторая вещь, о которой
мне
мы...
Мне кажется, что еще...
Да-да, пожалуйста. Да-да-да-да.
Нет, мне кажется, что есть очень замечательное объяснение по поводу того, что квасное олицетворяет собой гордыню. А гордыня, в свою очередь, означает, что от меня зависит очень много. Соответственно, я начинаю, как вы говорите, что истинная свобода – это когда человек не волнуется по поводу происходящего. Человек начинает волноваться тогда, когда он прежде всего сомневается в том, правильно он поступил или нет. Поэтому напоминание о том, что при наличии свободы воли все равно доминирующее влияние на нас оказывает Всевышний, а наша свобода заключается в выборе того, видеть его или нет, прежде всего, в окружающем нас мире, так сказать, то идея подавления гордыни, она очень комплиментарна идее того, что все вокруг меня – это Всевышний. Поэтому, Рав Гидай, скажите, где же такое объяснение?
Конечно, конечно. Это еще одно объяснение, потому что что такое хамец? Хамец это закваска. Это когда тесто, оно начинает расширяться, оно становится таким большим. Вот это то, что называется гордыня. А гордыня – это и есть фараон. Знаете, фараон, он каждое утро, написано, когда еще все спали, он выходил к Нилу. И все считали, что он выходил к Нилу, потому что он говорил Нилу о том, что ты должен течь. И все считали, что Нил течет только потому, что фараон каждое утро говорит ему течь. Если не скажешь течь, Нил перестанет течь. А на самом деле еврейская традиция говорит, что рано утром фараон выходил в туалет. Почему в туалет? Чтобы никто не видел, потому что так как все его воспринимали Богом, все считали, что он и в туалет не ходит, так как он Бог. Поэтому он рано утром, чтобы никто не видел, все-таки шел туда и, в общем, за своими естественными, тоже называется, потребностями. Поэтому гордыня, о которой мы говорим, это и есть фараон. Это когда человек считает, что он все может, он в его руках абсолютно все, и поэтому, если у него что-то не получается, он очень из-за этого переживает. Поэтому мацана и является как раз символом победы над этой гордыней, победы над этим фараоном. Когда человек говорит о том, что от меня на самом деле ничего не зависит, но если я если я полагаюсь на Творца, то как бы в моей жизни все будет нормально. И поэтому волноваться мне тоже называется нечем. Это одно из объяснений. Как я сказал, праздник Песах, с чего мы начали? О том, что с одной стороны известен всем, и сюжет известен всем, и картина известна всем, и все как бы известно. Но с другой стороны, он настолько полон идей, этот праздник. То есть это и есть... Песах – это даже не сам праздник, это идея, в которую человек должен войти, понять ее и выйти из Песаха другим человеком. Вот если человек сделает так, тогда можно действительно сказать, что он на самом деле справил праздник Песах. Теперь два слова. Понятно, что, еще раз я говорю, у нас есть огромное количество разных сайтов, материалов, там, где все это можно прочесть. В первую пасхальную ночь. А первая пасхальная ночь, она будет у нас в этом году, в 2022 году, происходить в ночь между пятницей и субботой. Собирается вся семья, либо человек идет в какой-то общественный седер Песах, который делают какие-то синагоги, организации и так дальше. Каждый может решить, куда ему пойти. И он участвует именно в этом пасхальном седере. Самое главное в пасхальном седере – это 4 бокала вина, которые должен выпить каждый человек. Женщины могут выпить виноградный сок, мужчинам лучше пить красное вино. 4 бокала вина, которые пьются не сразу, а которые пьются на протяжении целого вечера. И между вот этими 4 бокалами вина мы рассказываем о выходе евреев из Египта. Потому что выход евреев из Египта – это некая аллегория выхода нас от наших привычек, выхода нас от наших волнений, выхода нас от наших беспокойств, которые есть у нас. То есть мы пытаемся не только вспомнить о том, как наши предки вышли из Египта, мы пытаемся выйти из нашего духовного Египта, который находится в нас самих. Пьется 4 бокала вина, я не буду объяснять сейчас, почему каждый бокал символизирует определенную стадию и освобождения человека. Кушает с маца. Маца – это, наверное, единственная вот за этим столом библейская заповедь, которая исполняется по сегодняшний день, приписанная Торой, что за пасхальным столом нужно кушать мацу. Причем мацу нужно кушать тоже, если правильно ее скушать, есть правило, как правильно ее съесть. Когда вот мы первый раз кушаем мацу и говорим на нее благословение, на съедание мацы, мы должны ее съесть в течение 2-4 минут и должны съесть практически больше 2/3 листа машинной мацы, которая есть у нас. Не просто откусить, а съесть большую часть и за определенное время. И это, кстати, тоже такая вот важная вещь, которая есть там за пасхальным столом. За пасхальным столом мы кушаем горькую зелень, которая называется марор. На самом деле, сейчас, как ни странно, мы кушаем листья салата. Листья салата, они абсолютно не горькие, но они имеют идею горечи, потому что когда ты кушаешь салат, он кажется тебе совершенно не горьким. Но после вкуса, после салата, если его много съесть, это определенная горечь во рту. Поэтому точно так же, говорят еврейские мудрецы, было в Египте. Когда начиналось рабство, то евреям казалось о том, что ничего в этом рабстве страшного такого нету. А потом оно перешло в то физическое рабство, из которого евреи выходили, будучи в Египте. Поэтому Основные идеи, еще раз, что я могу посоветовать нашим уважаемым слушателям? Попытаться сделать один шаг вперед. Как я сказал, еврей – это тот, кто не стоит на месте. И праздник Песах – это праздник нестояния на месте. Поэтому мы еще раз кушаем мацу, а не кушаем квасное. Поэтому первое – попытаться, кто сколько сможет, до вот этой субботы, а более точно до 10 часов утра в пятницу, во всяком случае по московскому времени, ну, можно это взять как общее время, постараться сделать так, чтобы в ваших домах не оставалось ничего квасного, или, во всяком случае, спрятано было в каких-то полочках и так дальше. Кто это не сможет сделать, хотя бы стараться не кушать квасное во время праздника Песах. Если человек не сможет полностью отказаться, но хотя бы сказать, что я вот, ну вот в этот Песах я постараюсь сделать что-то больше, чем я сделал во все другие Песахи. И вот пасхальный седер. Пасхальный седер в диаспоре отмечается 2 дня, в земле Израиля 1 день. Поэтому в диаспоре пасхальный седер на этой неделе, в 2022 году, будет в ночь с пятницы на субботу и в ночь с субботы на пятницу. В земле Израиля пасхальный седер будет только 1 день, в ночь с пятницы на субботу. Поэтому что можно сделать? Вот я считаю, первый шаг к нашему выходу из Египта – побольше узнать, как это правильно сделать. Если есть рядом с вами синагога, позвоните, зайдите, узнайте. Практически в каждой такой вот синагоге будет общественный пасхальный седер. Пойдите на него, посмотрите. Если хотите попытаться сделать дома, прекрасно, у вас есть еще больше недели. Гигантское количество материала на интернете, потратьте на это пару часов. И вы тогда проведете свой собственный пасхальный седер у себя дома. И это, поверьте мне, стоит очень-очень многого. Поэтому если мы сделаем вот эти вот вещи, поверьте мне, это будет первый наш шаг нашего выхода из духовного Египта. А если нам постараться, если мы постараемся хотя бы немножко выйти из этого духовного Египта, значит, у нас Песах пройдет правильно и хорошо.
Спасибо, рав Гидалия. В Торе написано, в той главе, которая описывает выход израильтян из Египта, а так как мы выходили в ночное время, под утро, там написано, что это та самая ночь, которая дана Всевышним для того, чтобы евреи стали свободными. И у нас есть возможность пережить эту ту самую ночь раз в году во время пасхального седера. Поэтому все то, о чем вы задумывались, когда хотели стать свободными, вы можете испытать и научить себя этому в ту самую ночь, в этом году, с 15 на 16 апреля.
Спасибо большое. Я могу только пожелать не пропустить эту ночь.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. С праздником.